Глава 97. Военно-воздушная база в Атлантик-Сити расположена в защищенной части Федерального авиационного административно-технического центра имени Уильяма Хьюза в международном аэропорту Атлантик-Сити. Зона ее ответственности охватывает Атлантическое побережье от Эйсбери-парка до Кейп-Мэй. Рэйчел Секстон неожиданно проснулась. Шасси самолета коснулись поверхности почти незаметной взлетно-посадочной полосы, спрятанной между двумя огромными складами. Удивившись, что вообще смогла уснуть, она с сомнением посмотрела на часы. 2:13, а ощущение было такое, будто проспала она несколько дней. Рэйчел обнаружила, что аккуратно укрыта теплым военным одеялом. Рядом проснулся и Майкл Толланд. На лице его появилась неуверенная, смущенная улыбка. По проходу, покачиваясь, пробирался полусонный Корки Мерлинсон. Увидев коллег, он нахмурился. «Черт побери! Вы все еще здесь, а я-то проснулся в надежде, что сегодняшний день — это просто страшный сон». Рэйчел прекрасно понимала его чувства. Ей было ничуть не лучше, тем более, что они снова возле океана. Самолет остановился, и Рэйчел вслед за товарищами, борясь со слабостью, выбралась на пустынную полосу. Стояла глубокая ночь, но прибрежный воздух был теплым и тяжелым. По сравнению с островом Элсмир, штат Нью-Джерси казался просто тропиками. «Сюда!» — раздался голос. Повернувшись, Рэйчел увидела один из типичных красных вертолетов береговой охраны НН-65 «Дельфин». Он ожидал пассажиров. Возле светящейся на хвосту белой полосы стоял полностью экипированный пилот. Он-то и звал их. Толланд кивнул. «Твой босс определенно знает, как делать дела». «Еще как», — согласилась Рэйчел. «Но это мелочи». Корки упал духом. «Что вот так сразу? И даже без перерыва на обед?» Пилот приветственно махнул пассажирам и помог подняться на борт. Не спрашивая ни имен, ни подробностей, он ввел исключительно светскую беседу, изредка давая советы по мерам безопасности. Пикеринг явно сообщил береговой охране, что полет не преследует рекламных целей. Впрочем, несмотря на все предосторожности, Рэйчел очень скоро поняла, что их личности оставались в секрете совсем недолго. Пилот не смог скрыть впечатление от присутствия на борту такой телевизионной знаменитости, как Майкл Толланд. Усевшись рядом с Майклом, Рэйчел сразу ощутила напряженность. Двигатель заработал, и лопасти винта длиной в 39 футов пришли в движение, моментально превратившись в расплывчатое серебристое пятно. Скоро негромкий рокот перешел в рев, и вертолет оторвался от полосы, забираясь все выше в черное ночное небо. Пилот обернулся и, перекрикивая шум двигателя, произнес: «Меня предупредили, что маршрут вы сообщите мне после того, как поднимемся в воздух». Толланд назвал координаты своего судна, стоявшего в море недалеко от берегов Нью-Джерси. Это оказалось примерно в 30 милях к югу. Рэйчел повторила про себя координаты и невольно вздрогнула. Корабль находился в 20 милях от берега. Пилот ввел координаты в навигационную систему, потом поудобнее устроился в кресле и включил двигатели на полную мощность. Вертолет рванул вперед, поворачивая на юго-восток. Внизу пролетели темные дюны побережья Нью-Джерси. Скоро повсюду стала видна лишь вода. И Рэйчел с болью отвернулась от окна, пытаясь побороть ужас и ненависть к морской стихии. Она настойчиво говорила себе, что рядом сидит человек, сделавший воду почти своим родным домом. В тесноте салона вертолета Толланд сидел совсем близко, касаясь Рэйчел плечом и бедром. Почему-то никто из них двоих не пытался изменить положение или отодвинуться. «Знаю, что не должен этого говорить», — внезапно произнес пилот, словно опасаясь взорваться от переполнявших чувств. «Но вы, несомненно, Майкл Толланд. Должен признаться, мы весь вечер смотрели вас по телевизору. Метеорит. Это же совершенно немыслимо. Вы, должно быть, под огромным впечатлением». Толланд сдержанно кивнул. Даже почти утратил дар речи. «Ваш фильм просто замечательный, фантастический. Все каналы его крутят без перерыва. Никто из пилотов сегодня не хотел лететь в этот рейс, потому что все не в силах оторваться от экрана. Но я вытащил короткую соломинку. Можете поверить? Короткую соломинку. И вот на тебе. Если бы парни узнали, что я везу настоящего... Мы очень ценим вашу самоотверженность», — прервала его излияние Рэйчел. «Но не забывайте, пожалуйста, что этот полет не должен получить огласки. Никто не должен знать, кого и куда вы везли». «Не беспокойтесь, мэм. Приказ был отдан совершенно определенно». Пилот помолчал, задумавшись, а потом затараторил еще более вдохновенно. «Послушайте, а мы, случайно, не ногою летим?» Толланд неохотно кивнул. «Именно туда». «Вот это да!» — восхитился пилот. «Извините, конечно, но я видел это судно в вашей программе. Двойной корпус, верно? Странно выглядит зверушка. Никогда не бывал на суднах подобного типа и не думал, что именно ваше окажется первым». Рэйчел перестала слушать. Ее страх усиливался по мере того, как они все дальше улетали от берега. Майкл внимательно взглянул на спутницу. «С тобой все в порядке? Я же говорил, что ты могла бы остаться на берегу». Рэйчел мысленно согласилась. Да, конечно, ей следовало остаться на берегу, но в то же время она понимала, что гордость никогда не позволила бы ей сделать это. «Ничего, все в порядке, спасибо. Я нормально себя чувствую». Толланд улыбнулся. «Буду за тобой следить, спасибо». Рэйчел сама удивилась, как спасательно подействовало тепло его голоса. Сразу стало не так страшно. «Ты же видела Гою по телевизору?» Рэйчел кивнула, соглашаясь. «Это интересное судно». Толланд рассмеялся. «Да уж, в свое время оно казалось жутко новаторским, но дизайн так и не вошел в моду. Не понимаю, почему». Рэйчел шутливо нарисовала в воздухе странные очертания судна. «Сейчас NBC давит на меня, чтобы я взял новое судно. Нечто, ну, не знаю, более привлекательное, даже возбуждающее, что ли. Еще сезон-другой, и они разлучат нас». Мысль эта Толланду явно не нравилась. «Ты не сможешь полюбить новый корабль?» «Не знаю. Просто с Гоей связано так много воспоминаний». Рэйчел мягко улыбнулась. «Как любила говорить моя мама, рано или поздно нам всем приходится расставаться с прошлым». Толланд окинул спутницу долгим, пристальным и внимательным взглядом. «Да, я это знаю».